Если настоящая книга ипостасна бытию, то, значит, все великие книги ипостасны друг другу. И вот удивительный пример тому. До Божественной комедии и после Божественной комедии не было такого свершения, связанного с женским образом, который поставлен поэтому в центр мира. Вот Гомер. Две поэмы. В той и в другой женщина оказывается, казалось бы, в центре событий. В Илиаде Елена прекрасная. Мы помним, как она появилась на стене Трои в самом начале Илиады. И как старцы, увидев эту красоту, я своими словами очень условно передаю то, в чем они согласились друг с другом. Да, ради такой красоты возможна война. И вместе с тем у Гомера Елена причина всех событий, о которых идет рассказ, все равно не стоит в центре мира. Она причина страшных событий. Но она не олицетворение той правды, ради которой и с помощью которой устраивается жизнь вокруг. В Илиаде поэтому есть еще одна женщина, которую мы совершенно не видим, которая, появившись в первой песне поэмы, потом исчезает совсем и забыта. Хотя она причина всего того цикла событий, о которых повествует Илиада. Это Хризида, дочь жреца Аполлона, Хриза, которая, как воядная добыча, досталась Ахиллу. И которую насильственно и властительно исторг из кущи Ахилла Агамемнон, взамен другой женщины и рабыни военной добычи, Бризиды, а вернее наоборот. Я ошибся. Хризиду Агамемнону пришлось отдать жрецу Аполлона. Ибо отказ Агамемнона породил болезнь, что-то вроде чумы, которую наслал гневный Аполлон. Кому обратился Хрис, оскорбленный Агамемноном. Ну вот ее пришлось отдать жрецу. И Агамемнон, который волей судьбы был поставлен над другими царями, как царь ахейских царей на время войны. После спора с Ахиллом исторг Бризиду, рабыню, из кущи Ахилла. Но я недаром перепутал эти два имени и два образа, которые вообще не были четко обозначены Гомером. Только имена. И только то, что они женщины, только то, что они рабыни. Только то, что и та, и другая военная добыча героев во время войны. Причина, но не центр мира. Причина гнева Ахилла, ответного на поступок Агамемнона. И причина всех событий. Хризиида и Бризиида, который по воле богов Ахилл должен был отдать Агамемнону, затаив и выразив, вернее, прямо выразив свой гнев и отказавшись участвовать в войне. Что привело к всем эпизодам войны, к войне людей и богов на Троянском поле, к смерти Гектора. И к завершающему эпизоду. Посещение Ахилла Приамом и погребение Гектора в Трое. Итак, причина войны Елена, о причине эпизодов, составивших содержание всей поэмы, случившихся на 10-м году Троянской войны. Вот две женщины, две рабыни. Хризеида и Березеида. Как далеко до Беатриче Данте? Казалось бы, совсем неизмеримое пространство. В Одиссее тоже женщина – одна из причин всех событий. Это Пенелопа, жена Одиссея, сохранившая ему верность. Она, как и сын Одиссея Телемак, причина путешествий Одиссея, его возвращения домой и всех событий, завершающихся избиением женихов, претендовавших на руку Пенелопы и отвергнутых ею. И мир, который завершает всю поэму по воле богини Афины. Как сказать, неужели Афина в Одиссее – это то женственное воплощение правды, справедливости, мира? Афина – богиня мудрости и воительница за мудрость, соединяющая в себе духовное и героическое, но все же богиня, вознесенная над событиями Одиссеи. Опять-таки, женщина – причина многого, о чем идет рассказ, но не центр мира. Любопытно, что в Махабхарате, индусской эпопее «Мудрость», богов целиком перевоплощена в человеческом облике. Там тоже женщина оказывается одной из причин событий. Кришна, жена пандавов, оскорбленная Кауравом Дурьотханой, исходное событие, завязка дальнейших происшествий, подготовки страшной войны, свершения этой войны. Чем войны, который, казалось бы, весь мир должен содрогнуться, если не погибнуть, с использованием того страшного оружия, которое Эйнштейну напомнила об атомной бомбе, созданию которой он был причастен. И все равно Кришна тоже не центр мира в Махабхарате. Одна из причин. В грандиозном, ветхозаветном и, естественно, как продолжение ветхозаветного, новозаветном повествовании женщина обретает совсем особый смысл. Она тоже причина и больше того вина всех событий человеческого бытия. Это Ева, совершившая грехопадение и вовлекшая в это грехопадение Адама. И Христос своим подвигом, своей крестной мукой снимает с человечества тот грех, который породила она. Опять причина, но не центр бытия. Есть, правда, в Ветхом Завете книга равноценная античным поэтическим и даже философским текстом. Это «Песнь песней». И Суламиф, героиня книги, роскошь земных, телесных образов, которые одета эта великая песнь, действительно, кажется, ставит женщину в центр бытия. Реки многие не могут погасить любви. Если кто отдаст все имение свое за любовь, уничижением будет отвергнут. Крепка, как смерть, любовь. Жестока, церковно-славянски, жестока, как ад, ревность. Крылья ее, крылья огня. Угли огненно-пламы ея. Вода много не может угасить любви, и реки не потопят ея. Ощедаст муж все имение свое за любовь, уничижением уничижат его. Но недаром «Песнь песней» оказывается лишь одной из книг, и даже книгой, которая требует особого истолкования, чтобы можно было оправдать ее каноническое присутствие в Ветхом Завете. И вот получается, что если забыть сейчас о рыцарских романах, о песнях трубадуров, подготовивших образ Беатриче в «Божественной комедии», то действительно получается, что до Данте не было такого женского образа. И после Данте ни один из поэтов не создал нечто равнозначное, равноистинное, равнодуховное. То, что заставило Гёте создать формулу вечной женственности. Это, конечно, оглядка на Данте. В нашей поэзии, в оде, ранней оде Державина, нет, это не ранняя ода, вот уже созданная в зрелый период ода рождения красоты, уже в 90-е годы 18-го столетия. Есть подступ к этой теме и тоже он лишь по-своему соизмерим с дантовским образом. Сотворя Зевес вселенную, звал богов всех на обед. Круг нектара чашу пенную разносил им Ганимед. Внезапно как-то взоры обратил Зевес на мир. И, увидев царства, грады, что погибли от боев, что богини мещут взгляды на беднейших пастухов. Это намек на историю Троянской войны, суд Париса. Зевс, уже увидев как бы с высоты Олимпа события Илиады, готов уничтожить мир, но, вспомнив о женщинах, которым он был неравнодушен, отвергает прежнюю, ведущую к войне, богиню любви. И вместо нее создает другую. Здесь чисто античный, гениально почувствованный Державиным образ из различных враждующих стихий создается единый образ женской красоты, который одним взглядом своим побеждает войну, побеждает катастрофу, задуманного Зевсом возмездие земле. А до этого он, Зевс, распалился столько гневом, что курчавой головой покачав, шатнул всем небом, адом, морем и землей. Миг сокрылся блеск лазури, тьма с бровей, огонь сочез, вихрь срис его, и буря вошумела от небес. Раздавались всюду громы, мрак во пламени горел, ярые волны, будто холмы, пон стремился и ревел, в растворенный бездн чертоги Тартар искры извергал, в тучи Феб, как в черный гроба погруженный, трепетал. И среди страшной той тревоги, коль еще бы грянул гром, мир, олимп, богов чертоги повернулись бы вверх дном. Здесь образно названы основные элементы, как говорили в Древней Греции, стихии, которые находятся в противоборстве друг с другом. Огонь, земля, воздух. И эти силы Зевс, Творец, объединяет в образе и в естестве новой богини красоты и любви. Ввил в волосы пески золотые земля, пламя в щеки и в уста огонь. Небо в очи голубые, пену в грудь вода. И красота в них из волн морских родилась, а взглянула лишь она, тотчас буря укротилась, и настала тишина. Это образ, созданный Державиным, совсем в духе античной пластики, словесной живописи, с тем самым сюжетным началом. В описаниях, о котором писал Лессинг в своем «Лаокооне», и который так гениально применил Гомер в описании щита Ахилла. Вот Державин все это творчески, архаично освоил и усвоил, и создал отсутствовавший вообще-то в античной поэзии Иоанна Креона образ красоты. И действительно, вот в этом стихотворении, где анакреонтика и гомеровское величие, как еще Белинский заметил, на равных соединились, курчавой головой покачав, шатнул всем небом, адом, морем и землей. А у Гомеры сотрясся Олимп многохолмный, от того, как Зевс, помывая бровями, дал согласие Фетиде на то, что он станет на сторону Ахилла. Вот. Волосы поднялись у Кронида, окрест бессмертной главы, и сотрясся Олимп многохолмный. Вот это гомеровское величие и анакреонтическая шутка, изящество. Это особая, нежная, земная пластика анакреонтических образов. Соединились на равных стихотворении. И в этом стихотворении действительно женская красота в центре. Но это некое исключение самой поэзии Державина только в цикле «Анакреонтические песни». Женщина занимает некое условное, особое место. И, конечно, эти образы совершенно другой природы, чем Беатриче Данте. И это Пушкин, прекрасно чувствовавший анакреонтическую природу своей собственной лирики. В стихотворении «В начале жизни школу помню я» вот эту особую, изящную, явившую образец красоты, женственную природу анакреонтизма, поднял на совсем особую высоту, сопоставив с величавой женою, которая правила школой и хранила надзор над отроками этой школы, у которой очи светлые, как небеса, у которой чистое светлое чело под покрывалом, полные святыни словеса, этот образ как раз соотносимый с Беатричей. Вот как мы уже говорили раньше, как я уже сказал самому себе недавно, такой образ отчасти воссоздававший дантовский лик Беатричи не нашел в дальнейшем воплощения. Может быть, отчасти потому, что онтологические стихи, воссоздававшие пластику античной поэзии, были оттеснены гражданскими стихами. Однако значение онтологической поэзии Майкова, а до него Батюшкова, еще требует особого разговора и особой оценки в этой связи. Вот проблема осталась нерешенной. И поэтому более поздние попытки тоже очень значительны, и вместе с тем не они определяют сущность утверждения того идеала, который для Данте был связан с Беатричей. Женщина оказывается не на той высоте. У Маяковского прямо сказано: «Тебя люблю накрашенную, рыжую». И вместе с тем сказано в поэме «Флейта позвоночник»: «А Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби». И тут же сказано в обращении к Богу: Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, Боже, руки вымою, только слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Именно такой она предстает и в Проэта. Она обманывает героя поэмы. Он звонит ей по телефону. Она даже не подходит к нему. И только кухарке велено сказать, что она больна. На самом деле она весела, с гостьем, которая ее посещает и идет к нему, к ней, встречает Рождество. И между нею, с ее праздником Рождества, и с этой подменяющей Евангелие рождественской елкой, и поэтом, который как бы на другом конце Вселенной, мучается, страдает и предвкушает будущую Голгофу. Целая бездна. Целая бездна. Через Вселенную легла Мясницкая миниатюрой кости слоновой. Поэт не перестает ее любить все равно. И мы уже говорили о том, что ее образ возникает в самом конце поэмы. Она зверей любила, и вот она вступит в сад, куда, может быть, воскрещенного поэта пригласят как сторожа. И там они встретятся. Нынче недолюбленная наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Здесь действительно поднято тема любви до вселенской силы и правды. Но это любовь поэта. И, может быть, на высоте этой фантастической метафоры она действительно встречает ответное чувство. Нынче недолюбленная наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Любовь, которая идет всей Вселенной, это любовь, которую женщина преодолела власть повелителя всего и стала вровень с поэтом. Все равно это не Беатрич. Ну, а что касается грешного меня, то у меня нет этой темы. Россия, да, одно из ипостасных воплощений вечной женственности. Это далеко не то, что гениально воплощено, олицетворено у Данте. Это совершенно понятно. А вместе с тем напрасно. Я не попытался сказать о любви, ни к матери, ни к отцу. Это особый разговор. Мы еще к нему вернемся. А к той женщине, которая прошла со мною и проходит еще недовершенную всю мою жизнь. По-настоящему о ней ничего еще не сказано мною. Но есть в повестях, в повести поединок несколько страниц. Есть строки в поэме «Экклезиаст», самый последний. Есть строфы в поэме «Россия». Все равно, для того, чтобы мой недостойный стоять рядом с великими, но все же мой живой поэтический мир состоялся, мне нужно сказать то самое особое слово о любви, которое до сих пор еще не сказано.